Таверна под названием «Ведро» никогда не могла похвастаться избытком посетителей. Тусклая улица была, если не мертвой, то серьезно раненой в смысле деловой активности. Лишь немногие предприятия выходили на улицу фасадами, и большей частью она состояла из заборов и складских ворот. Никто уже и не помнил, почему эта улица называлась «Тусклой». Хотя ничего блестящего тут отродясь не было. Кроме того, решению назвать таверну «Ведром» вряд ли суждено было попасть в список самых удачных маркетинговых решений за всю историю. Владел «Ведром» господин Сыр, худой и сохший тип, который улыбался крайне редко, в основном лишь когда ему сообщали о каком-нибудь очередном жестоком убийстве. Традиционно он торговал себе в убыток, а чтобы компенсировать потери, обсчитывал клиентов. Тем не менее, таверну довольно быстро облюбовала городская стража и сделала ее своим неофициальным местом отдыха. Стражники предпочитали выпивать в местах, куда посторонние не заходят, и где никто не может им напомнить, что на самом деле они блюстители порядка. В каком-то смысле это было преимуществом. Даже лицензированные воры больше не пытались обнести ведро. Стражники очень не любят, когда им мешают выпивать. С другой стороны, господин Сыр никогда не видел, чтобы в одном месте собиралось столько мелких воришек сразу, пусть и одетых в мундиры городской стражи. За первый же месяц работы на стойке таверны побывало столько поддельных долларов и всякой необычной иностранной валюты, сколько господин Сыр не встречал за все годы своей работы трактирщиком. В общем, было от чего впасть в депрессию, если бы не рассказы стражников. Некоторые описания убийств были весьма и весьма занятными. Также господин Сыр зарабатывал на жизнь тем, что сдавал в аренду близлежащие крысятники, а именно старые сараи и подвалы домов, примыкающих к таверне. Эти помещения периодически и на довольно-таки короткий срок снимались полными энтузиазма предпринимателями, которые свято верили в то, что современный мир никак не может больше прожить без, допустим, надувных мишеней для игры в дротики. В данный момент у входа в ведро собралась небольшая толпа, которая читала объявление о досиле невидимой славопечатне. Хороша гора вывел Вильяма на улицу и прибил к двери исправленный вариант. «Еще раз извини», — сказал он. «Здорово мы тебя припечатали. Так что твое письмо за счет заведения». Домой Вильям пробирался боковыми улочками, чтобы случайно не наткнуться на господина Резника. Оказавшись у себя в каморке, он вложил отпечатанные листы в конверты и отнес их посыльным у пуп сторонних ворот. В этом месяце работа была исполнена на несколько дней раньше обычного. Посыльные одарили его несколько странными взглядами. Снова вернувшись домой, Вильям первым делом подошел к зеркалу над раковиной. Большую часть лба занимал переливающийся всеми цветами радуги отпечаток буквы «Р». Вильям наложил на лоб повязку. Однако у него еще оставалось целых 18 экземпляров отпечатанного гномами письма. И тут ему в голову пришла достаточно смелая мысль. Он отыскал в своей картотеке адреса 18 самых влиятельных горожан, которые, возможно, могли бы себе позволить незначительные расходы, написал каждому краткую сопроводительную записку, предложив свои услуги за... Немножко подумав, он аккуратно вписал $5 и вложил оставшиеся отпечатки в конверты. Конечно, он всегда мог попросить господина Резника изготовить дополнительные копии, но это почему-то казалось неправильным. Одну такую доску старик-гравер вырезал целый день, и просить его отпечатать побольше писем было своего рода неуважением к его труду. Но уважать какие-то куски железа и механизмы... Машины — это же не живые люди. С этого-то и начались все неприятности. Они просто не могли не начаться. И он честно предупредил об этом гномов, хотя они на удивление равнодушно отнеслись к его словам.